Глава 17.
«Ты вообще в своем уме?» — священник орал на меня уже минут пять кряду. «Принять от ворожей в дар заряженную руну и хранить ее у себя дома! Это же надо быть таким остолопом!»
«Да я просто забыл о ней!» — пытался оправдаться я, так и не понимая до конца, что именно было плохо, что я эту самую руну хранил у себя дома или что не рассказал о ней священнику.
«Забыл он», — фыркнула Алиса, отхлебывая из картонного стаканчика кофе. После инцидента с руной и столь острой реакции на нее священника мы вчетвером спешно покинули мою квартиру. По пути в кафе, что располагалось неподалеку, священник прервался в своей возмущенной речи лишь на то, чтобы позвонить в совет и распорядиться выслать ко мне на дом каких-то ликвидаторов. Так и выразился. Горину группу ликвидаторов, да поскорее, зная, что людей не хватает, я в курсе. Руну изолировать, а по возможности уничтожить. Кота покажите ей. Все, до связи.
Кто такие ликвидаторы? И кому именно нужно показать моего Василия? Священник объяснить не удосужился. Да я, в общем-то, и не спрашивал.
Было видно, что наш товарищ полковник не склонен к каким-либо разъяснениям. Нужно было дать ему остыть и только потом уже вопросы задавать. В этом плане мой наставник мало чем отличался от моих родителей. Отца в таком состоянии вообще было лучше не трогать пару дней. Учитывая сложившуюся ситуацию, священнику на «успокоиться» я мысленно отвел минут 20. В нашем тандеме не я один косячить умел. Пусть выпустит пар, а после нажму. И тут уж простите великодушно, если откажется отвечать, нажму ментально. Особенно меня интересовал ворожейский амулет. Чего такого страшного в нем углядел священник? Единственное, что я понял из его разговора с каким-то подчиненным из совета, так это то, что руна была неким блокиратором. Как и что блокировала эта вещица, я пока не понимал. Как оказалось, вопросами задавался не только я. Наша компания дворами вышла к узенькой улочке, ведущей к парку, перешла дорогу и обосновалась в новенькой кофейне, единственной в районе. Первой сдалась Вилкина.
«А мне кто-нибудь объяснит, что происходит и почему мы все спешно покинули квартиру Горина?»
«Ох, как же я понимал капитана Вилкину!» Девушка сидела за столиком и сверлила меня взглядом. «Все бы сейчас отдал, чтобы прочесть ее мысли. Ну, сами посудите. Сразу три персонажа этой пьесы возбужденно рассуждают о какой-то проклятой руне, которая, по словам священника, работала как некий блокиратор. В разговоре фигурировали слова «магический», «проклятый», «вурдалак», «ворожей» и прочие подобные, достойные разве что мира какого-нибудь забористого городского фэнтези. С ее точки зрения, полагаю, наша троица сбежала из Кащенко или, как минимум, являлась группой заигравшихся ролевиков. Но отец Евгений, для Вилкина и товарищ полковник, разъяснять ничего не спешил. Подумав, он все же ответил девушке-полицейскому:
«Вас это вообще не касается. Поверьте, для вашего же блага. Да и неважно все это сейчас».
«Стоп!» — возразил я ему.
«Что значит «неважно»? Ты вообще соображаешь, что означает моя находка?» «Что ты безмозглый кретин», — сказал, как отрезал священник. «Только и всего».
Он явно еще не остыл.
«Да нет же! Я не о том!»
Священник закатил глаза и уставился на меня.
«Ладно, излагай свою версию. Что там тебе на ум пришло?»
«Да все же на поверхности! Мы уже 3 месяца гадаем, кто стоит за всей этой беготней с упырями!» На этом моменте глаза Вилкиной вновь расширились, но она сочла за благо промолчать и слушать мою речь дальше. «А тут, как оказалось, все очевидно».
«И что же тебе очевидно?» — не уловил моей мысли священник.
«Да то, что за всем этим стоят ворожеи. Они специально все это подстроили, чтобы отвлечь меня от подготовки к дуэли. Ну, разве не логично?»
«Логично», — согласился отец Евгений.
Но ворожеи не вурдалаки. Они не могут по своему усмотрению превращать людей в упырей. И уж тем более не могут сотворить из упыря высшего вурдалака».
«Это факт», — флегматично заметила Алиса, щелкнув пальцами, чем вызвала к себе интерес Вилкины. «Что ты на меня зенки вылупила?» «Да, я вурдалак. И что с того? Тебе все одно память сотрут минут через пять. Ты, Григорий, кстати, не тянул бы с этим? Сейчас самое время».
«А ты немного ли на себя берешь?» — начала было возмущаться следователь, но тут же осеклась. До нее только сейчас дошли слова Алисы. Одно дело слышать про нечисть в разговоре, и совсем другое — осознать, что одна из них находится прямо перед тобой. Вурдалачка же, недолго думая, оскалилась и продемонстрировала процесс удлинения своих верхних и нижних клыков. Такому трюку любой профессиональный иллюзионист позавидует. Такое не подделать. К тому же весь этот процесс сопровождался тошнотворным звуком, словно кто из сырой курицы хребет выламывает. И тут уже кто угодно сломается. Даже самого прожженного скептика проймет такая картина маслом.
«Да что за на...» — выразиться нецензурно Вилкиной помешал отец Евгений. Он довольно беспардонно ее перебил, обратившись к Алисе. «Сейчас мы этого не будем делать».
«Это почему же?» — вскинула в изумлении ресница вурдалачка. «Она знает то, чего знать не должна. И потом, для нее же никакого вреда не будет. Уйдет отсюда с уверенностью, что просто зашла кофе попить. И дальше в своих бумажках станет ковыряться. Ничего не поймет. Спишет это дело, как глухаря, да и с концами. Что, я не знаю, как менты работают, что ли?» «И потом», — добавила Алиса, отхлебывая из стаканчика кофе, «если наш малыш не справится, этим могу заняться я. После укуса жертва забывает все, что помнила в последние сутки. Вас это никак не спасет, как я понимаю, а мне только плюс».
«Мы так и не успели поговорить с ней», — сказал священник. «Григорий со своим амулетом выскочил, как черт из табакерки. Я даже не успел ни одного вопроса задать».
«А что мешает Григорию залезть ей в голову и там поискать нужную нам информацию?» — предложила вурдалачка. «Или у мальчика все же кишка тонка?»
Все, включая саму Вилкину, посмотрели на меня.
«А что?» — засмущался я. «Ну, в целом, это реально».
Наша троица синхронно перевела взгляд на Вилкину.
«А вас вообще не смущает, что я тут сижу и все слышу?» — вскочил со своего места, та и попятилась назад.
«Действуй, Григорий!» — взвесив все за и против, дал отмашку священник.
Я закрыл глаза, и последним, что услышал, был отчаянный крик следователя.
«Не имеете права, твари!»
Все, дальше было проще. Я уже привычно покинул свое тело, убедился, что время для меня и для всех остальных течет по-разному, и приступил к работе. И Алиса, и священник были правы. Такой способ добычи информации был куда проще, нежели традиционный допрос. Кроме того, таким образом я убивал сразу двух зайцев. Информацию, которой владела Вилкина, добывал, а заодно и мог сразу почистить ей память. Увы, уже через минуту я понял, что капитан Вилкина подстраховалась от подобного развития событий. Уж не знаю, намеренно ли или же просто по случайному стечению обстоятельств. Но информации о моей сестре и предполагаемом похитителе в ее голове я не обнаружил. Нет, конечно, до сегодняшнего вечера Екатерина Вилкина знать о моих способностях не могла. О том, что я могу залезть к ней в голову, она узнала минуту назад. Но факт оставался фактом. Искомой информации в ее голове я не обнаружил. Правда, копнув немного глубже, я узнал о капитане Вилкиной один фактик, который многое говорил о ее характере. Но этой информацией в данный момент я пользоваться не планировал. Да, собственно, я и не знал, как такое можно использовать. Да, этот странный факт из ее биографии многое объяснял в плане ее жизненной мотивации, но в конкретной ситуации помогал мало.
Далее следовало выбрать одно из двух: оставить все как есть и покинуть голову бедной девушки, или же вычистить из ее памяти все упоминания обо мне и о мире ночи. Взвесив оба варианта, я пришел к выводу, что работать с ее памятью еще рано. О том, где и с кем моя сестра сейчас, Вилкина определенно не знала, но она знала того, кто в данную секунду следил за перемещениями похитителя моей сестры. Без самой Вилкиной эта информация нам мало что давала. Ни я, ни наш священник не могли просто так позвонить некоему старшему лейтенанту Звягинцеву и попросить выложить все, что тот на данный момент нарыл. Да, конечно, товарищ полковник мог попытаться по телефону надавить на этого летеху своим авторитетом, но где гарантия, что Звягинцев поверит в то, что с ним связался именно полковник ФСБ? Я бы не поверил, к примеру. Безусловно, отец Евгений мог бы и ресурс свой подтянуть, так что этому лейтенанту позвонил бы его непосредственный начальник и вынудил бы пойти нам навстречу. Но загвоздка была в том, что и Вилкина, и этот старший лейтенант Звягинцев, как оказалось, действовали в обход всех указаний начальства. У них был четкий приказ свыше – не вмешиваться в дела федералов, который они оба нарушили. Вилкина избрала этот путь, видимо, из-за природного чувства долга, а Звягинцев был попросту влюблен в капитана Вилкину и сделал бы для нее все, о чем бы она ни попросила. Но это не означает, что он признается в нарушении прямого приказа своего начальства. Велик риск того, что этот Звягинцев попросту отмажется, мол, я сейчас дома, курю бамбук и знать ничего не знаю о похищенной девушке. Да, его рано или поздно вынудят открыть все карты. Не того этот Звягинцев полета птица. Но даже при самом благоприятном раскладе такой путь займет много времени, а сейчас у нас была каждая минута на счету. Приняв для себя это важное стратегическое решение, я в ту же секунду покинул голову капитана Вилкиной и открыл глаза. В реальности прошло не более нескольких мгновений. «Как? Уже все?» — удивился священник. Я лишь покачал головой. Глядя в глаза Катерины, я выложил все свои мысли на этот счет. «Да кто же вы все такие?» — наконец не выдержала Вилкина, осознав, что секундой ранее над ее разумом могли надругаться. «Я мог, кстати». Именно этот факт я и не учел. Учитывая то, что я нырнул в ее память, мой поступок мог стать для девушки триггером. А я уж думал, она стальная. Нет, правда, так легко принимать текущую нереальную реальность со всеми этими вурдалаками, упырями, ворожеями в главной роли, может, либо изначально больной на всю голову, либо... А нет, только один вариант — любую другую психику эти вещи рано или поздно доконают. Вот и нервы Вилкины не сдюжили и не мудрено. Сперва мои странные признания насчет мира ночи, затем моя связь с неким полковником ФСБ в рясе. Теперь вот реально существующая вурдалачка. Да и в целом то, как мы трое всю эту ситуацию видим и воспринимаем.
«Катерина Алексеевна, выслушайте меня». Начал успокаивать капитана полиции отец Евгений, но тут же был послан на три развеселые буквы.
«Нет, это ты меня послушай, козлина!» Сейчас Вилкина больше напоминала фурию. Во-первых, она схватилась за оружие. И на этот раз это был уже не простой шокер, а боевой пистолет Макарова. А во-вторых, она явно почувствовала мое недавнее присутствие в своей голове. Почувствовала и поняла, что я все про нее теперь знаю. И, если честно, того, что мне открылось, с лихвой хватило бы на приличный триллер. Вилкина тщательно скрывала это ото всех и теперь четко осознавала, что я знаю ее секрет. И это осознание совсем не придавало ей уверенности. Руки ее, сжимавшие рукоять пистолета, мелко дрожали, голос срывался на крик. Она в любую секунду могла нажать на спусковой крючок. Наблюдая за всей этой картиной, немногочисленный персонал кофейни тут же укрылся на кухне. Несколько припозднившихся посетителей также решили не дразнить судьбу и осторожно ретировались через главный вход. Вилкина же навела свой ствол мне в грудь и медленно произнесла. «Или вы мне сейчас все популярно объясните, или я за себя не ручаюсь!»
«Хорошо», — священник поднял руки в примирительном жесте, демонстрируя, что Катерине ничего не угрожает.
Я последовал его примеру, и лишь вурдалачка Алиса, как сидела с надменным видом, потягивая кофе из стаканчика, так и осталось сидеть.
Ей-то что? Она вурдалак. Простые пули ей нипочем. Вы только успокойтесь и оружие опустите. Ни к чему сейчас это. Смотрите, и персонал распугали.
«Да срать я хотела на персонал!» — выкрикнула Вилкина, все еще держа меня на мушке. «Что вы со мной сделали?»
«Ровным счетом ничего», — развел руками священник. «Витак Горин?»
Я кивнул.
Она ничего не знает о перемещениях похитителя.
«А кто знает?» — уточнил священник уже у Вилкины.
«Мой напарник. И я вас уверяю, он ничего вам не расскажет. У него четкий приказ выходить на связь только со мной».
«И при каких обстоятельствах он должен с вами связаться?» — уточнил отец Евгений.
«Разумеется, в лучших традициях жанра телефон Вилкиной затрезвонил именно сейчас. Более подходящего момента и не придумать было».
«Может, ответите?
Наверняка это ваш человек», — кивнул священник на карман джинсов, где лежал мобильник Вилкиной. Девушка, судорожно нащупав телефон, выудила его из кармана, мельком взглянула на экран и ответила на звонок, так и не убирая пистолета.
«Да! Где? Ничего не предпринимай!»
«Что там?» — взволнованно спросил я. «Что с Верой?»
«Пока ничего страшного не произошло», — ответила мне Вилкина. «Если вы потрудитесь все мне объяснить, я помогу вам выйти на их след».
«Они где-то остановились», — прокомментировала вурдалачка новую информацию.
«Все, Горин, теперь она знает локацию. Можешь обратно жмуриться и читать в ее голове. А после сотри ей нахрен всю память. Бесит она меня».
«Только дернись, подонок», — прошипела в ответ на это Вилкина и демонстративно дослала патрон в патронник.
«Воу, полегче», — попытался образумить следователя отец Евгений, но я его перебил.
«Екатерина», — начал я спокойным тоном, боясь даже моргать, чтобы она чего плохого не подумала. «Вы помните нашу прошлую встречу?» Девушка судорожно кивнула.
«Так вот», — продолжил я, — «мне тогда хотелось убедить вас в том, что я простой городской сумасшедший. Но при этом я говорил вам чистую правду. Я понимал, что вся та дичь, которую я вам излагал, в здравом уме и светлой памяти принять за чистую монету не сможет никто. Вы, полагаю, так и решили, что я спятил, ведь так?»
Девушка вновь кивнула.
«Тогда мне нужно было лишь узнать, на каком этапе расследования вы находитесь. Так вот, признаюсь, что, как и сегодня, я тогда планировал стереть вам память, но вы каким-то нереальным шестым чувством ощутили для себя угрозу и остановили меня. Признаюсь, я и сегодня планировал вас почистить, но понял, что вы ничего не знаете, и именно поэтому мы с вами сейчас находимся в таком щекотливом положении. Я на мушке, а вы без пяти минут убийца».
«Ты мне сейчас зубы заговариваешь», — не снижая градуса напряжения, прошептала Вилкина и еще сильнее сжала рукоять пистолета.
«Нет, Екатерина. Все, чего я хочу, так это донести до вас две простые мысли».
«Валяй».
Я набрал в грудь побольше воздуха и решился открыть всю правду. «Все, что я вам говорил о мире ночи тогда, и все, что вы узнали о нем сегодня, чистая правда. Я и сам не поверил бы еще 3 месяца назад. Но обстоятельства заставили принять и этот мир, и мое вынужденное положение в нем как данность. И да, он запутан, да, он порой жесток, да, для простого человека он не более реален, чем разнообразные миры писателей-фантастов. Но, черт возьми, он реален, и мы трое тому доказательства. Поехать кукухой может лишь кто-то один, все трое сойти с ума на одну и ту же тему не могут. Вам ли не знать, капитан, вы же имели дело с психами и маньяками. Неужели они все были похожи?»
Вилкина покачала головой.
«Нет,
Каждый был уникален. Вот, и я о том. Каждый псих уникален и повернут на чем-то своем. А перед вами три человека.
Два, поправила меня Алиса с улыбкой, чем не сильно помогла разрядить обстановку. Не стоит вурдалаку лишний раз намекать неподготовленному человеку на свою истинную природу.
«Блядь, Алиса! Заткни свою пилораму!» Неожиданно для себя самого огрызнулся я на вурдалачку. «И клыки свои в тени, они меня тоже крепко напрягают. Взялась помогать, так не усугубляй!»
Моя живая и искренняя реакция на реплику Алисы помогла Вилкиной почувствовать себя причастной к роду человеческому.
«Как ни крути!» А находиться в компании вампира лучше с соратниками, способными в случае чего заступиться. Я же решил воспользоваться проблеском адекватности следователя и поспешил развить свой успех. Нас тут трое сущностей. И все мы преследуем одну и ту же цель – спасти мою сестру. Это сейчас самое важное. Параллельно мы сможем и выйти на тех, кто всю эту кашу заварил – и если вы нам, Екатерина, поможете в этом, мы будем вам очень за это признательны.
«А что потом?» — огрызнулась Вилкина. Кажется, она немного расслабилась. «Но это еще не означало, что победа за мной.
Подловите меня где-нибудь в подворотне и память сотрете».
«Ну, почему так радикально?» — вмешался в наш разговор отец Евгений. «Я, как представитель одной из ветвей власти в стране, беру вас под свою опеку. Никто вам память не сотрет, если вы сами того не пожелаете. Да, признаюсь, это знание, скажем так, не пойдет вам на пользу. Именно поэтому я минутой ранее дал добро Горину на проведение этой процедуры. Но теперь выбор в любом случае останется за вами. Вы будете помнить и знать то, что сами решите нужным. И в том сейчас наш общий приятель Григорий Горин поклянется луной, старыми и новыми богами. Ведь так?» Священник выразительно поглядел на меня, и я кивнул. Выбора-то особо и не было.
«Что мне ваши клятвы?» — усмехнулась Вилкина. «Вы, судя по всему, хозяева жизни и своих слов. Захотели — дали слово, захотели — забрали обратно».
«В нашем мире», — максимально серьезным тоном ответил на это священник, «такая клятва накладывает особую ответственность. Такими словами не разбрасываются и лишний раз к таким мерам не прибегают. Тем более в присутствии других детей ночи».
Священник покосился на Алису, и той ничего не оставалось, кроме как кивнуть в знак подтверждения его слов. Клыки свои она, к слову, подобрала и вообще выглядела сейчас паинькой, словно и не было с ее стороны минутой ранее явной демонстрации вурдалачьей силы.
«Что ж», — пистолет в руках Вилкиной дрогнул, — «давай свою клятву, ворожей Горин».
Я встал из-за стола и, глядя девушке прямо в глаза, произнес: «Клянусь луной, старыми и новыми богами в том, что не причиню тебе вреда и не буду стирать тебе память без твоего на то согласия». Я умолк на секунду, а после искренне попросил: «Помоги мне,